храм тогда еще будущего священника Стефана Кокшарова привели родители, когда ему было 5 лет. Они хотели помочь своему ребенку обрести веру в Бога, и у них это получилось. Ведь того, кто обращается в христианскую веру через жизнь во Христе своих близких, Господь не оставляет.
Привели меня в 5 лет. Именно привели. Ставили, крестились мы в один день с моим братом, с моей мамой. День-день. Вот с того времени просто такой был. А почему? Вот мы все едим, а родители не все едят. Почему вот сегодня вот я кушаю, они не кушают? Вот почему? Ну вот, мне как-то пытались объяснить на мои 5 лет. Почему так? Ну вот, потому что сегодня день постный. Знаете, вот оно как-то отложилось. Почему сегодня пост? Потому что сегодня день постный. Почему? Вот. Так оно легче. Потом на это накладывается понимание, почему именно такой день, почему именно пост. Родители-то с 5 лет меня водили. Уж сколько я мог выстоять, но как-то я помню. Мое самое первое яркое воспоминание о богослужении – это начиная божественной литургии. Я не помню, сколько мне лет тогда было, но было лет мало, потому что мне было ничего не видно, что происходит. Меня поднимали на руки. Ну и ночью мы шли со службы пешком, благо мы жили недалеко, не так далеко от храма. Ну вот полчаса. Все-таки это была дорога. Вот это воспоминание я помню до сих пор. Вот эти вот моменты со службы. Я вот, ну хоть час глаза закрой. Вот это самое яркое у меня воспоминание о богослужении. Это ночная служба. Сейчас даже, честно, я не вспомню. Но, судя по тому, что было уже более-менее тепло, холодно было, но снега уже не было. Мне кажется, все-таки это мы на Пасху были.
Батюшка благодарен своим родителям за то, что они воспитали его в вере. Он с детства видел, как молятся родители, с благоговением рассматривал иконы в красном углу, праздновал вместе со всеми Пасху и Рождество. Даже если родители ничего ему специально не объясняли, он самостоятельно и естественно впитывал и осмысливал увиденное. Конечно, когда герой стал постарше, его, как и других подростков, увлекла мирская жизнь, но Господь помог справиться с ее духовными трудностями.
Путь к вере с детства. Не могу похвастаться, чтобы какие-то вот явления мне были, или какие-то такие чудеса большие совершались. Наверное, самое большое чудо, что мои родители помогли мне с оцерковлением. То есть они упасли меня от многих глупостей, которые я мог бы совершить по незнанию. За это им низкий поклон. Они помогали. Они наставляли, они приводили. Мое дело на тот момент было просто слушаться. Кому-то непросто, а тогда был такой возраст. Чем раньше, тем проще. Когда мне было лет 15, родители решили отдать меня в воскресную школу. Но в тот момент молодому человеку, имеющим один выходной в воскресенье, все предоставленные, после службы оставаться еще на 2 часа, на 3 часа, было не совсем, скажем так. Но послушание родители настояли, и мы вместе с братом, который мне на 3 года младше, мы поступили в воскресную школу. А потом пришло само понимание. Там нас учили и закону Божьему, истории церкви, церковно-славянскому языку и многим другим дисциплинам, которые нужны человеку для того, чтобы осмыслить, что происходит на божественной литургии, что происходит на службе, когда мы молимся, почему молимся именно так и почему именно такие. И вот с пониманием всего уже пришло какое-то желание.
Oh.
Помогало то, что нашим благословением являлось петь на клиросе. Быть может, поэтому мне было легче переступить через какое-то вот это ложное стеснение. Я подошел к батюшке и попросился, что вот мне бы хотелось при храме. И, наверное, батюшка, скорее всего, руководствуясь своим опытом, сказал, что немножко рановато еще, рановато тебе еще пока. И сказал мне, ты вот пока вот молись, читай, разбирайся. Вот лучше сейчас намного читать утреннюю и вечернюю молитву. Утреннюю и вечернюю молитву мы читали, как обычно, с родителями вместе. Поэтому я так удивился, думаю, а что такого вроде? Потом уже, когда будучи женатым, а женился я в 19 лет, сразу после того, как окончил техникум, после диплома, скажем, через месяц. То есть почувствовал себя человеком самостоятельно, я думаю, почему бы нет? Я пошел к настоятелю, это было в Челябинске, в храме в честь святителя Василия Великого. В этом же храме, в котором я учился в воскресной школе. Я подошел к нему и сказал, батюшка, вот у меня есть такое желание. Настоятеля зовут отец Сергий, он и ныне здравствующий, Бог ему дал многих лет. Он сказал, а почему бы и нет? У нас сейчас как раз требуется послушник, требуется алтарник, потому что один из наших алтарников собирается рукополагаться. Вот учись, ходи, помогай, присматривайся. Получив такое благословение, я начал вникать, изучать, потому что служба из храма, служба в алтаре, она немножко отличается своими особенностями.
Не всегда все получается в жизни, как мы хотим, о чем долго молимся. И часто из-за этого возникают сомнения в истинности веры православной. Были сомнения у нашего героя, но со временем он понял, что Господь все испытания посылает человеку во благо и для его спасения.
Были непонимания. Не то, что во время службы я вот стою и говорю, что этого ничего нет. Нет. Были некоторые непонимания, но они были еще раньше. И вот тогда были первые явные мне открыты, что на все промысел Божий. Это было, когда я еще в школе учился. Тогда получилось не так, как я хотел. У меня такое отчаяние. А я так молился, чтобы оно было так, оно получилось совершенно по-другому, причем еще в такой глупой форме. Вот так прям, ну, наверное, человек в здравом рассудке даже того возраста бы так не поступил. Вот я так сделал. Ничего плохого, но сделал такую глупость. И так молился, чтобы эта глупость, она дальше не прошла, а она дальше прошла. Что в таком отчаянии прямо, что ну все, ну вот действительно, вот я молился, но нет Бога. Но не может быть его, если бы он был, он бы точно меня услышал. А потом, когда получилось, что вот эта глупость мне пошла на пользу, и она потом, вот эта глупость, потому что я не сделал то, чего я хотел, меня очень так мягко Господь от этого отвел, не пустил. Я не сделал, как я хотел. Зато как получилось по-другому, оно мне в жизни и в следующей учебе, когда я поступал, оно мне сильно помогло. Знаете, как стыдно. Я до сих пор помню эти слова. И были моменты, когда время службы тоже, но не понимая, что происходит. Вот я и так постою, и сяк постою, на улице буду постою. Ну, потому что после службы школа. Школу пропускать нельзя вроде как. Школа, это мне понятно, служба непонятна. Что там происходит? Чего они там ходят? Они что-то очень важное совершают, это я знал точно. А что, я не понимал. Мысли всякие. А вот если бы я сейчас был бы не в храме, я был бы там-то. И оп, стою-то я тут. И алтарь-то вроде тут. И служба вроде тут, а я там. Ну, потом мне пришлось видеть, когда человек во время соборования, когда начинали читать Евангелие, с первого же Евангелия сразу падал. Вот такие мысли пошли. А вот что-то происходит того, чего я не понимаю. То, что я этого не вижу, и то, что я этого не понимаю, это не значит, что его нет. И я это увидел. Вот прям вот человек как стоял, он так и упал. Он ни ногу не поставил, ничего не поставил. Он упал, так вот, все, с грохотом.
Рядом с героем всегда находились мудрые наставники. Они всегда правильно направляли, хотя прямого ответа на вопрос могли и не говорить. Ведь хороший духовник никогда не будет связывать свободу человека.
Так вот эти наставники мне объяснили многие моменты, наверное, над которыми я сам бы, быть может быть, даже до них бы не добрался. Желание укреплялось, и так все складывалось, что в один момент мне, хоть меня предупреждал батюшка, что если тебя Господь постоянно в высшее служение, самостоятельно ты от него отказаться не можешь, потому что небрежение, благословение Божие, то, что Господь тебя пустил во своя святые, за это на тебе ответственность. Поэтому, как я мог, я старался терпеть, но семейные обстоятельства меня вынудили, то, что семью надо было содержать, устраиваться на работу, оставлять череду алтарника. Но я не переставал ходить, помогать в свои выходные дни. И так получилось, что на праздник в храме служил владыка митрополит. Я пришел, как обычно, скажем, по форме, подряснике, захожу, меня ловят и говорят: не облачайся, стихарь не надевай. Думаю, что-то неладное, вроде я ничего такого не сделал, не проштрафился. Ну, ладно, послушание стоял. Заходит подиакон архиерейский: ты свободен, иди вот стихарик наш одевай быстренько. Одевай, пошел, одел. Дали мне жезл, отправили. Стой, дай, подай, вот когда тебе надо. Ну, подай, так подай. Потом спросили: вот ты сейчас свободен вроде как. У нас викарный архиерей приезжает. Пойдешь к нему? Я говорю: ну я хочу. Собрались, отправили. На службе уже я познакомился с викарием. Через несколько служб он меня поставил старшим подьяконом у себя. Вот полтора года при владыке, его терпение, у нас тогда был назначен владыка Феофилакт викарием Челябинской епархии, епископом Магнитогорским. Надо отдать должное его терпению, его смирению, спасибо ему.
Какое-то время герой совмещал работу мирскую и служение в храме, но однажды встал перед выбором. Надо было определиться и выбрать что-то одно. Тут в его жизни начались искушения, ведь враг рода человеческого не дремлет. С работы мирскую отпускать не хотели, предлагали высокую зарплату и другие блага. Вновь помогли советы мудрых наставников. В итоге он выбрал служение Богу, выше которого ничего на свете быть не может.
Что точно сказали, уж у меня, простите, я это немножечко сокрою, я открою вам. Но какое-то слово правильно сказанное, быть может и непонятное на сегодняшний момент, но если подходить к этому, опять же, как мы говорим, с верой, ведь без веры не может быть никакой жизни в храме. Если мы верим в Бога и верим, что Он нас не оставляет, и человек, к которому подходим, тем более, что мы подходим к священнику, и через священника Господь открывает нам свою волю, то выбор правильный, он становится, знаете, очевидным. Это не значит, что его просто принять, не значит, что просто поступить, но становится очевидным. Все выстраивается в единую цепочку. Одна последовательность, где нет ни одного пробела. И ответ становится очевидным. Потом уже изучая Священное Писание, открывается, что Бог прост. У Бога все просто. Лабиринты лишь нам лукавый строит. Вот батюшка помог из этого лабиринта выйти.
С особым трепетом батюшка рассказывает о своем рукоположении.
Выбор был сделан, но дальше Господь всем управлял. Так потихонечку владыка благословил поступать в училище в духовное. На тот момент в нашей семье ожидалось прибавление. Скажем так, вместе с прибавлением, как все знают, ожидаются и материальные затруднения. Учеба дневная, с утра до вечера, службы также. Свои искушения с этим связанные, но Господь не оставлял. Когда уже тяжелый учебный год заканчивался, батюшки-преподаватели терпели, владыка наставлял, ругался. Учебный год заканчивался. Владыка сказал, что тебе бы пора. Ты как считаешь? Ну как я могу считать? Владыка, как вы благословите? День был назначен. В диакона рука положили на День Святой Троицы. Тогда это было 15 число месяца июня. Почти через месяц, 12 июля, на день памяти первых верховных апостолов Петра и Павла, владыка митрополит совершил чин хиератонии во священника в храме Петра и Павла города Коркино. Там же назначили меня вторым священником.
Молодой батюшка снискал любовь и уважение прихожан за свой добрый нрав. Они с интересом слушают его проповеди и следуют его советам.
В нашем храме служит отец Стефан. Он проживает в городе Челябинске. Пришел он к нам 14 июля. Уже вот третий год он у нас служит. Всем он нравится. Молодой, современный священник. Грамотный. Он проводит очень хорошие проповеди. Он завоевал сердца наших прихожан. Все его любят. Любят и уважают. Несмотря на то, что он молодой у нас. Возраст у него еще. У него супруга, матушка и двое детей. Приезжает он из Челябинска на каждую службу.
Батюшка, конечно, у нас очень хороший, очень благоразумный, очень такой опытный, хотя он и очень молодой. Вот, люди им все довольные, все, абсолютно все радуются. И все женщины, все люди, прихожане очень его всегда привечают с улыбкой, с любовью. И он тоже к нам также относится.
3 года назад была освящена церковь в поселке Зауральске. И туда был по указу направлен священник отец Стефан. Мы соседи, находимся в дружбе, часто помогаем. И он, бывает, мне звонит, я ему звоню. Когда я уезжал с прихожанами в паломническую поездку, то он приезжал и служил на нашем приходе, чтобы престол не пустовал выходной день. И такие же случаи были наоборот, когда я служил на приходе, где отец Стефан служит. И прихожане у нас знают его, знают меня. И с нашей церкви знают отца Стефана прихожане, он им нравится. И вот такая у нас соседская дружба.
Герой говорит, что молодому священнику самое трудное – это не впасть в младостарчество. Для этого надо читать Священное Писание, труды святых отцов и всегда помнить, что принявшим священство надлежит не превозноситься над другими, но самым достойным и соответствующим ему украшением считать благоразумную кротость.
Это вот, наверное, на первых шагах самое-самое тяжелое. Потому что люди, которые уже воцерковлены, которые в храме уже давно, им не важно, седой ли священник или молодой священник, у которого, знаете, как бы еще бывает, даже борода не растет. Им не имеет значения, перед ними священник. И к нему так относятся. И вот искушение молодого, а вот как бы вот не поддастся на это. Многие считают батюшку абсолютно святым. У него нет грехов. На самом деле это неправда. Батюшки, есть грехи. Но не впасть вот в эту прелесть бывает, наверное, тяжеловато. Проще тем, кто уже в возрасте, кто понимает, кто он такой. кто стремится к добродетели, смиренно мудрее, тому сложнее впасть. По молодости, мне кажется, это самая большая проблема, с которой встречается молодой священник. То, что если он в нее впадет, у него многое пойдет наперекосяк.
Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Сподобился ты, брат Сан, на священство, приложи старание благоугождать владыке чистотой и праведностью, и божественной мудростью, и светлым девством. Будь пламенным ревнителем, как целомудренный Иосиф, чистым, как Иисус, странноприимным, как Авраам, нищелюбивым, как Иов, любвеобильным, как Давид, кротким, как Моисей. Заблудшего возврати на путь, хромого подкрепи, падшего подними, немощных защити и делай все тому подобное». И это наставление очень важно для молодого священника.